Встреча в Могилеве. Первым чувством генерала Свечина эти дни была досада. Стыд, каких он не испытывал даже от самых горших операций этой войны. Все верховное главнокомандование русской армии, и царь, и тройка главных генералов, и кто еще касался к управлению, было какое-то сборище расслабленных. Вместо того, как приличествует военным людям, чтобы овладеть положением и проявить силу, они все на перерыв изыскивали, как оттесниться и уступить. Что такое с военной точки зрения был взбунтовавшийся Петроград? Хаотическая, голодная, невооруженная, неорганизованная масса, да еще в самом невыгодном географически зажатом положении. Мятежные запасные батальоны были рыхлым сборищем необученных полусолдат, имеющих не более полувинтовки на четверых, и то не знающих, с какой стороны ее заряжать. Действующая армия имела над Петроградом не то что превосходство, а несравнимость. Глубоко покойное состояние фронта позволяло немедленно снять с него хоть 500 000 солдат, но даже и 30 000 было бы избыточно много. И при всем этом Верховное Главнокомандование помышляло только об отступлении и сдаче. Это был паноптикум слабых и неспособных людей, что в Петрограде, что в Могилеве. Давно вереницей тянулась перед глазами выдающаяся бездарность и безликость всех назначений, и вот проступила враз параличом. Это не могло быть только промахами человекознания у государя. Даже действуя совсем вслепую, он, по теории вероятности, иногда должен был ошибаться и назначать все-таки достойных. Надо было невиданно изощриться, чтобы во главе правительства поставить развалину. Военным министром генерала в футляре. Внутренних дел Прохвоста. Командующим округа Чурбана. И послать диктатором оглядчивого труса. Это было скорее ошибкой доктрины, учения и духа, в котором воспитывалось командование. Какой-то шлифен наоборот. Как дать себя окружить, расчленить и поскорее капитулировать. И несчастными орудиями этой противошлифеновской доктрины были прежде всех государь и Алексеев. Хотя Алексеев и провел мастерское отступление 15-го года, но одно его прихмуренное лицо полуграмотного унтера выдавало же, что нельзя этому унтеру единолично доверить судьбу России. За эти 1.5 года дерзкая мысль, как колчаковский десант в Босфоре, не могла проницать его дремучую грудь. Вся его деятельность была постепенность арифметического накопления. Но вот сейчас перед сердитым Петроградом он растерял и арифметическую храбрость. И что ж за несчастье, что он так не вовремя воротился из болезни. Задержись бы во главе штаба генерал Гурко, не так бы он разговаривал с Петроградом, и вся эта революция не покатилась бы. И чувство унижения у Свечина с каждым днем не миновало, а углублялось. Зачем был весь его и их военный вид, военный язык, военная манера мыслить, шашка на боку, пистолет за поясом, если во власти одряхлевших генералов баб они были обречены носить бумажки от стола к столу и ждать решения от каких-то болтунов из Петрограда и не мочь защитить даже свои войска от дыхания разложения. Офицер в составе действующих войск может быть могучим по своим распоряжениям и может быть ничтожным по своей подчиненности. Эти погоны на плечах и дают много, и отбирают много. Свечин от первого дня считал, что мятеж надо давить, что все эти оттяжки, уступки, мнимые успокоения – только проигрыш армии России. Но еще вчера утром он никак не предвидел, до чего катастрофно покатится. Никак невозможно было предвидеть, что хмурый старик Алексеев измыслит блок главнокомандующих для отречения государя, и что этот блок так легко и быстро составится, даже включая Эверта, что отречение от престола российского государства будет достигнуто всего в несколько часов, без единого выстрела, без вывода одного батальона. Этого не мог предвидеть никогда ни один нормальный человек. Но не меньше удивлялся Свечин, какой в нем самом за эти два дня произошел поворот к государю. Во всю эту войну он не прощал ему ни его личного верховного главнокомандования, ни еще больше упущения от того. Свечин видел и помнил десяток крупных ошибок и десятки мелких, которые все мог царь остановить или исправить, если б не состоял в каком-то ублаженном отрешении. Именно робости, слабости, военной бесталанности Свечин не мог ему простить и думал, что в этом не повернется никогда и на 5 градусов. И вдруг вчера под вечер он повернулся к нему едва ли на 90. Произошло это в тот момент, когда подполковник Тихобразов принес в оперативное отделение промежуточную псковскую телеграмму, ответ Данилова на понукание ставки. Там сообщалось, что ждутся депутаты, а пока в длительной беседе со старшими генералами Северного фронта Его Величество выразил, что нет той жертвы, которую бы он не принес для истинного блага Родины. Это было так не делово, не военно, не соответствовало императорской командной высоте, ни истинному соотношению сил, ни правильному направлению жертвы. Это был крик боли, когда бессердечно расплющили кисть. Но именно этот бесхитростный крик и прорезал. В этом внезапном крике выливалось само нутро, как оно есть. В этом крике нельзя было солгать, и осветилось всем, что их отдаленный, замкнутый, непонятный император на самом деле только имел в душе, что самого себя готов принести в жертву России. Только не знал, как. И сделал это наихудшим образом. И не в силах оправдать его за ошибки, кончая этой, Свечин вдруг потерял ожесточение обвинять его. Царь был виноват, 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 но он не видел, не знал, не понимал, а значит, как будто и невиновен. На этой вершине власти, которую он занял не домоганием, а по несчастью, он проступался, ошибался, и вот ошибся за целую Россию, а не было жестокости казнить его. Стало его жалко. И это чувство сохранилось и даже усилилось, когда несколько ночных часов они, полдюжины офицеров и злоироничный великий князь Сергей Михайлович сидели в комнате рядом с аппаратной, все ожидая рокового решения, а Псков отговаривался: для ставки на аппарате нет телеграмм. И, наконец, потекла лента об отречении. И само отречение потом. И в несколько голосов вскричали: «Михаил!» И само отречение было такой же крик боли. Не государственно размысленное, но с отцовским охранительным движением, не желая расстаться с любимым сыном нашим. Столько лет бережа сына для престола, теперь поберечь сына от престола. И к чему пришлось все это отречение, если те, кто его требовали, тут же потребовали, чтобы его не было, скрыть? И как это теперь все зависало? Во что? День 3 марта густился, переполненный недоходящими в ставку таинственными событиями. В Могилеве среди жителей уже слухи. А вот и прорвались и были на расхват первые газеты. Пьяный, разнузданный приказ номер 1. Да не какого-нибудь хоть полковника, но какого-то совета рабочих депутатов. Любой штатский лапоть напишет приказ, а военным его выполнять. А тем временем отрекшийся государь ехал и ехал в ставку назад, для цели уже непонятной. Не было тут ни единого дела, которое он должен был кому-то передавать. Все вращалось и без него. Как вырванный зуб, как оторванный палец, он тянулся вернуться на прежнее место, где уже не мог срастись. Но именно по явной ненужности этого возврата, по быстроте растерянного падения бывшего императора, хотя не было приказа ехать встречать, и никто не обязан был ехать встречать отрекшегося государя, отставленного верховного, и не в обычае было ездить его встречать, но изо всех отделов многие пошли и скромные чины. И генерал Свечин, конечно. Кто бы мог проявить теперь такую низость? Не встретить. Пришло человек 150. Было 12 градусов, и резкий холодный ветер задувал мелким снегом. На перроне не устоять, а поезд опаздывал. До подхода ждали в павильоне. Когда вышел с последнего полустанка, переходили на военную платформу, освещенную фонарями, и выстраивались длинной-длинной шеренгой по одному, по старшинству чинов. Едва уместились на платформе. Отдельно стояла кучка штатских с губернатором. Вот показался в темноте вдали треугольник огней паровоза. Ближе, крупней, с отдуванием, открытой работой штоков и медленными доворотами крупных красных колес. В качающемся свете, в покачке столбяных фонарей, 10 темно-синих вагонов с царскими вензелями, ометенные снегом, олепленные ледяными сосульками с крыш, сналиди на окнах. Поезд погребально замедлялся. Остановился. Все генералы и офицеры стояли смирно. С шумом вырывался тормозной пар, заклубился в межвагоньях. Из одного вагона выскочили два рослых кубанца, выставили к двери сходни под красным ковриком и замерли по сторонам. И замер перрон в тишине. Ждали выхода государя. Но он не выходил. И тогда сутулиный Алексеев пошел в вагон. И не было их 5 минут. Дул резкий ветер. Стояли, но уже не смирно, пригревая уши. Какие-то главные слова там говорились в вагоне сейчас. Потом в двери вагона показался государь в форме кубанских пластунов в бараньей папахе. Сошел на платформу, чуть улыбнувшись, отдал общую честь всему строю и поклонился всем сразу. За ним выходили Алексеев, высокий пригбенный среброусый Фредерикс и Воейков, вздорно вздернутый. Никак не подтягиваясь, не строя себя для момента, государь перешел своей обычной невыступающей походкой. Как ни в чем не бывало. Пожал руку первому генералу в строю. Дальше в шеренге стали снимать перчатки. Государь медленно переходил вдоль фронта офицеров, здороваясь. Иногда говоря незначащую извинительную фразу, чтобы заполнить жуткую тишину. Иногда просто задерживаясь на секунду глаза в глаза. Раза два как-то странно резко вскинул голову. Близко был фонарь, и Свечин, стоя во втором десятке, разглядел, что государь этим движением сбрасывает слезы, чтобы ветер сорвал их, и не надо было бы вытирать рукой. Свечин не раз видел государя близко и при полном свете, и бывал в очередь на высочайших обедах, и там тоже был подобный обход шеренги, и государь жал руку, и стояли лицо к лицу, но то все бывало холодно, формально, незначительно. А сейчас, при слабом свете фонаря, Свечин увидел похудевшее, постаревшее, с подвешенными глазными мешками, желто-серое, даже землистое лицо отреченного императора, и сочувственно твердо вник ему навстречу глазами, и с силой и полнотой пожал руку, запоздало добавляя ему мужество.